Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Это программа, которая называется «В рабочий полдень». В основном я в ней рассказываю новости. Это одна из 20 комнат в моей квартире. Как вы понимаете, это аудиостудия. Обычно я сижу за микрофоном, который сзади. Ну, а сейчас я просто решил выйти к народу. Звезда должна выходить к народу. Вот я и вышел, так сказать. Вот, значит, смотрите, вот этот вот эфир, он в каком-то смысле технически экспериментальный, потому что мне сегодня в телефонной компании доделали сим-карту, там была ошибка, значит, они ее перепрограммировали, и теперь идет 5G. Вот, значит, впервые я нормально, помните, тогда у меня прекратился эфир, в общем, конфликт металла и софта, а сейчас вроде бы все идет нормально. Но я все равно вас хочу попросить. Значит, вы понимаете, 5G – это 5G, станция, вышка рядом, сигнал прет такой, что можно умереть. Но, тем не менее, если вдруг прервется, вы никуда не уходите, подождете. У меня есть другая запасная линия, она довольно медленная, но вполне держит YouTube. Ну что ж, давайте начнем. И я, пока будет 1000 человек, буду здороваться, но не пока 1000 человек, потому что они могут долго приходить, но пока не исчерпаю комментарии. Да, эфир вынужден перенести на 16 часов. Да, да, у меня вот эту неделю где-то до следующего вторника будут переносы. Простите меня, пожалуйста, следите за объявлениями. Просто это связано с переездом из одной квартиры в другую. Там надо освободить, для этого надо машина. Ну, вы понимаете, это очень тяжелая история. Вы переселялись и знаете, что это. Поэтому отнеситесь с пониманием. Светлана Корнеевская, привет из Киева. Да, через 30 минут будет, я уже здесь. Люда Киашко, добрый день, Матвеевич, привет из Киева, привет из Харькова. Тут спрашивают, вы с Троещины? Троещина – это такой район Украины, район Киева. Катюбинская, просто кто не знает, из как бы не украинцев, был такой выдающийся писатель Катюбинский. Насколько я понимаю, это названо в его честь. Это украинская литературная классика. Татьяна Швец, приветствую из Киева. Никифорова, привет. Мытищи, Клавдия Сушич. Добрый день всем. Владивосток смотрит. У вас, я так понимаю, утро уже, наверное, да, где-то так. Привет из Харькова, Алексей. Привет из Харькова, район ХТЗ Степанова. Здравствуйте все, здравствуйте, Матвей Юрьевич, надеюсь, у всех все хорошо. Ну, как война, понимаете, все хорошо. Ну, так как-то хорошо, что ничего хорошего. Москва, рада вас слышать, Татьяна. Вальдек Черный, качество эфира отличное. Ну, вот пока прет это 5G, посмотрим, что будет дальше. Вот, я еще взял безлимит 5G, поэтому, в принципе, хоть 10 часов делаю эфиры. Пчела, добрый всем. Харьков приветствует. Привет из Днепра, Алена Магда. Сигита, как всегда, добрый день всем из Вильнюса. Колодец Якова. Джордж у нас, он всегда на месте. Привет с Богдановки. Я люблю такие названия, вообще украинские названия такие прямо... Олег Смирнов, лайкаю в YouTube, слушаю по TBS. Да, да, это радио, Плющевская радиостанция, они в прямом эфире передают меня. Киев приветствует, Татьяна, Владивосток, плюс 7 часов к Москве. Миши Смит, здравствуйте из Мельбурна, Австралии, спасибо за вашу работу. Спасибо, что из такого далека вы смотрите и не потеряли интерес к политической жизни, очень далекой от вас. Кстати, я очень люблю австралийские сериалы. Кино не очень. После «Крокодила Данди» я не очень, немного видел хороших фильмов, а вот сериалы, они более спокойные, они как американские, только более спокойные, такое среднее между американскими сериалами и британскими. Они мне очень нравятся. Франкфурт, привет из Канева. Всегда рады вас слышать. Всем большой привет. Сигита Лубны, Полтавской области. Салам из Баку. Привет, мой дорогой. У меня очень много, мне привезли азербайджанских приправ к мясу, так что будем со страшной силой все это дело потреблять. Вот, пропустил я, знаете кого? Вы его знаете. Вот, Андрюша Виммер. Здравствуйте все, здравствуйте, Матвей Юрьевич. Ну что, 1126 человек, давайте начнем. День вроде не богат событиями, но все-таки богат. И давайте начнем, с украинских новостей. Они сегодня приятные, с разных сторон. Итак, бойцы 59-й бригады сил беспилотных систем уничтожили российский вертолет Ми-8 FPV-дроном. И мы это с вами любим. Теперь вот некоторые вещи я буду... Вы знаете, я вам читаю новости, в которые не захожу, и читаю новости, в которые захожу. Вот сюда я зайду, потому что слишком вкусный заголовок. Трамп разрешил дальнобойные удары по России, сообщает наш друг Келлог. Значит, прямая речь Келлога на вопрос, заключается ли позиция Трампа в том, что Украина может наносить дальнобойные удары по России. Я думаю, что прочитав то, что он сказал, а также то, что сказал вице-президент Венс и секретарь Рубио, ответ – да, используйте возможность наносить дальнобойные удары. Он также добавил, что не существует такого понятия, как сакральное место. Ну да, там, где вот дух витает русский, да, вот, кстати. В ответ на уточняющий вопрос, есть ли у украинских войск разрешение на такое использование американского оружия, Келлог сказал, иногда у них есть такое разрешение, иногда нет. Я думаю, все должны выполнять указания президента. Есть президент, он выполняет Конституцию, ну да. И все должны подчиняться ему. Если президент идет влево, вы идете влево. Если он говорит идти вправо, вы идете вправо. Таков уж президент. Поэтому, когда президент говорит что-то сделать, мы просто должны это сделать. Значит, он напомнил, что Зеленский просил томагавки. Мы еще коснемся этого вопроса. А вот здесь... Значит, вот давайте я... Сейчас, подождите, тут... Ой, да что это такое? Перескочил, но... Вот, смотрите. Everybody should follow that the president says. He's the commander of the in-chief. Ну и так далее. То, что я вам перевел. Я думал, это что-то другое. Ну, хорошо, иногда да, иногда нет. Ну, иногда нет, но иногда и да. Тоже приятная новость. Картинка, на ней чего-то горит. Такой дым, знаете, вспоминается украинская классика. Вы этого не знаете, украинцы знают. Дым, дымок, від машин, мов дівочі літа. Не той тепер Миргород, хорол річка не та. Боже, что бы они, что бы сказал поэт, если бы он увидел то, что происходит сегодня. Генеральный штаб ВСУ подтвердил ракетный удар по заводу «Электросталь» в Брянской области, который специализируется на производстве разнообразных электрических соединителей для военной техники. Дальность полета 240 километров, зафиксированы взрывы и пожар. Ну, в общем, короче говоря, Карачевский завод. Придется Карачевскому заводу немножко не работать. Идем дальше. Венс. Значит, Венс сказал, что предоставление Украине томагавка – это вопрос, по которому окончательное решение будет принимать президент США. Президент сделает то, что лучше всего отвечает интересам Соединенных Штатов. Именно в эту минуту мы ведем переговоры по этому вопросу, ну, имеется в виду относительно Томагавка. Правительство Венгрии. Вообще, вы знаете, с Венгрией, конечно, обостряются отношения. И там они друг друга стоят, и Орбан, и Зеленский. Они чересчур такие, утром рано повстречались два барана. Это просто стишок. Ни тот, ни тот бараном не является. Я могу понять, естественно, Зеленского, его правоту, но понимаю и Орбана, но Орбан уж слишком, слишком. Но Москва торчит у него из каждой дырки, немногочисленных. Правительство Венгрии запретило несколько украинских медиа, в том числе самую респектабельную «Украинскую правду» и «Европейскую правду». Национальное военное кладбище. В Украине появилось такое. Там будет мемориал, там будет много могил. Более 100 героев похоронили на национальном военном кладбище за первый месяц его работы. Ну, это будет типа Арлингтона, то есть вот такое вот будет. Какой-то инстаблогера Стужук. Инстаблогер. Как это далеко от меня? Подозревают в уклонении от уплаты налогов 11 миллионов. Про выборы в Молдове я вам расскажу, но вы знаете. Триумф Санду, провал Кремля. Я вам информацию дам по этому поводу. Швеция выделяет Украине почти 100 миллионов евро из-за приближения зимы. Дефицит бензина. В Севастополе ограничили продажу автотоплива в одни руки. Мы это все проходили в Киеве, в Украине. Россия, она выходит отовсюду, превращается в такое, абсолютно такое фашистское государство. Россия вышла из Европейской конвенции против пыток. Путин подписал закон. Ну, ладно, пожалуйста. Значит, правозащитника Максима Буткевича наградили международной премией имени Вацлава Гавела. А вот интересно, Москва изучает заявление США о Томагавк для Украины и ударах вглубь Российской Федерации. Конечно же, наш прекрасный туалетный ежик Дмитрий Песков, они анализируют заявление. Мы действительно слышали эти заявления, мы внимательно сейчас их анализируем. А дальше, делается хитрость, что украинцы тут ни при чем, это война против Америки. Вопрос по-прежнему звучит следующим образом. Кто может запускать эти ракеты, даже если они оказываются, дальше я его обожаю, на территории киевского режима? Ну, зайчик мой, ну, ты молодец. Могут ли их запускать только украинцы, или это должны делать все-таки американские военные? Кто дает целевые задачи этим ракетам? Американская сторона или сами украинцы? Ну, зачем употреблять слово украинцы? Сказал бы, не знаю, там, рабы режима Зеленского и так далее. Почему здесь? Поэтому здесь необходим очень глубокий анализ. Мы, безусловно, слышали заявления, они очень серьезные, вы изучайте. Каким будет ответ, необходимо понять потенциальные угрозы. Ну, хорошо, давай, работай. Это тоже от меня далеко. Революционные изменения в футболе. ФИФА подумывает над запретом добивания пенальти. Путин объявил осенний призыв в армию, заберут более 130 тысяч россиян. Ну, будет мясо. Враг активизировал штурмы на юге. Возможна эскалация возле Малой Токмачки. Россияне повредили Успенский собор Украинской Православной Церкви Московского Патриархата в Херсоне. Дожди и холод. Синоптики рассказали о погоде в начале недели. А в Карпатах уже пошел снег. Китай переманивает айтишников, пока США усложняют рабочие визы. Для украинцев важно, Протасов Яр не застроит, суд оставил ему статус заказника. И, в общем, здесь, в этой ленте новостей важной, в принципе, все. Значит, да, Джеймс пишет, украинские военнослужащие ну никак не смогут запустить томагавки. Это невозможно. Я с вами абсолютно согласен. Мы же с вами понимаем, что это будут делать американцы, британцы. Ну, это ясно. Ну, куда там, понимаете, вареники съесть они могут, сало нарезать аккуратно могут, котиков потискать боевых могут, накормить собачек. Ну, дрон, но томагавк. Ну, правда, Патриот они запускают. Ну, Патриот это все. Это вот дальше невозможно. Дальше невозможно. Русские могут, украинцы нет. Поэтому вот извините. Извините. Я на стороне туалетного ежика. Так. А теперь идем, да. А как же Хаймерс? Не, слушайте, Хаймерс запускали африканцы. Перестаньте. Ну, ребята, ну, не надо. Ну, мы же с вами взрослые люди. Украинцы, понимаете, ну, украинцы, это же просто, просто... Какиш пишет абсолютно правильно. Было бы что запускать. Было бы. Да, 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 да. Да. Так. Значит, идем теперь. Теперь смотрите. Молдова. Мы, конечно, с вами боялись, и вчера в закрытом эфире у нас парень из Румынии, наш замечательный, рассказывал про расстановку сил. Там, знаете, как было? Вот была вот эта солидарность, ну вот если можно так назвать, может быть, я неправильно называю, вопрос не в этом. Партидул актиуне си солидаритате. Вот, ну, то есть, короче, партия «Солидарность». Это президентская партия, и, значит, вы знаете, отсекли за взятки, за российские деньги и так далее, но все равно оставались определенные партии, которые могли навредить европейскому пути, объединившись потом в парламенте. В общем, короче говоря, значит, смотрите, Молдова. Тут интересно очень написал Александр Кынев. Я не понимаю, почему он так написал. Он такой, ну, знаете, вот есть такое украинское выражение про кого-то, святый-то Божий. Вот смотрите, как он написал. Молдова. Данные по 96,7%. Итоговый результат очевидной махинации и нарушения прав избирателей. То есть, почему он так считает? Он просто так считает. Там, правда, были тысячи наблюдателей, но он говорит... очевидной махинации и нарушения прав избирателей. Не поясняя. Итак, румынские, молдавские названия. Значит, вот эта вот партия Солидарите 50, значит, 49,66, у нее будет 54 мандата. Это потрясающе. Дальше. Партия Демократия Акаса. 6 мандатов, 5,66. Солидарность коммунистиор и Нима Си Виторул Молдовей. И у них красная звезда. За них много проголосовало. У них 24,48 и 27 мандатов. Партия «Альтернатива» 8 мандатов, 8%. И «Партидул Ностру» 6 мандатов, 6,25% и 6 мандатов у них. Вот, значит, ну да, вот тут подправляют 55 мандатов. Ну, понимаете, чуть-чуть устарело. Просто, ну, напишите, сколько на самом деле. Вы же понимаете, я сейвлю. Оно, может быть, чуть потеряло актуальность. Очень хорошо, что будет 55 мандатов. Генштаб ВСУ подтвердил атаку на завод в Брянской области. Карачаевский завод «Электродеталь». Были выпущены 4 снаряда дальностью полета больше 240 километров. ВМС Украины отметили, что предприятие атаковали ракеты «Нептун». На заводе фиксированы взрывы и пожар. Утром об ударе по заводу «Электродеталь» рассказали со ссылкой на местных жителей. Ну, тут такие фотографии, я вам показывать не буду, все горит так красивенько. Я сегодня ей позвонил и говорю одной девице. И говорю, ну что, говорю, гадина, теперь тебе конец. Она говорит, а почему? Я говорю, потому что мне нужны деньги. Она говорит, ну ты же Витошкина, Витошкин тебе должен. Я говорю, нет, Витошкин это одно, а ты другое. Она говорит, ну и как ты на мне заработаешь деньги? Я говорю, а я скажу, где ты живешь. И тут-то она поняла, что ей конец. И надо откупаться. Кому же я это сказал, если вы еще не догадались? На журналистку Ксению Ларину завели уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента. На Ларину завели дело по части такой-то, статьи такой-то, уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством. Она не представила властям информацию, передача которой предусмотрена законодательством. Это три бумажки, я уже вам говорил. Рассматривается вопрос об объявлении журналистки в розыск. Так что, ребята, сдам ее, куплю новую аппаратуру, проведу высокоскоростной интернет, сделаю пластическую операцию, будет два Саши на экране. Понимаете? Я в Корею поеду, в Корее, в Южной, очень хорошо делают это. Понимаете? Так что Ксению я поздравил. Так, идем дальше. Теперь мы заходим в другой источник информации, смотрим последнее. Смотрим последнее. Так, ждите, я смотрю самое последнее в ленте новостей. Очень хорошо. Простите, это сервисный центр BMW? Да, у меня ваш пакет порвался. Помните, в старые времена были черные пакеты с лейблом BMW? Хорошая шутка про нас. Так, значит, секунду. Так, значит, хорошо. Значит, что мы делаем? Мы теперь заходим в то, что я для вас засейвил. И мы сейчас будем это дело читать. Давайте начнем вот с этого. Сергей Климовский. В Европе сбивать будут, в Европе будут сбивать русских молча. Молча. Команда Трампа стала энергично загонять Москву за стол переговоров и требовать от европейцев решительности по отношению к Российской Федерации. Москва огрызается, кланяется Трампу, теряет партнеров, срывает злобу на Украине, но не решается открыто атаковать Европу. Простой и ясный ответ на угрозы Москвы из-под тишка бомбить Европу озвучил 28 сентября в Нью-Йорке мой любимый политик Александр Стуб, которого вы тоже любите и цените, в 7-минутном интервью на CNN. Суть его позиции проста. ЕС и НАТО не находятся в состоянии войны с Российской Федерацией. Если в Москве говорят обратное, то это их проблема. Стуб призвал не увлекаться дебатами, сбивать или не сбивать то, что прилетает из России. И сразу заверил, Финляндия не будет сбивать такие дроны и самолеты. Будет действовать по международным протоколам, но если увидит в своем небе какое-то НЛО, то может сбить и потом ждать, объявится хозяин или нет. Если Москва поднимет из-за этого шум, то это станет признанием в агрессии со всеми вытекающими последствиями. Если не поднимет, то так и будет, и финны припишут сбитый объект инопланетянам, международным террористам или летунам без границ. Стуб рекомендует делать так всем, без долгих дебатов в парламентах и в СМИ. Так как финны пока еще ничего не сбили, то он воздержался от рекламного призыва «делай как мы, делай лучше нас». Позиция Стуба вполне логична, но есть одна поправка. В ряде стран существует потребность поговорить о России с любовью. Пусть поговорят, почему бы и нет. Интервью Стуба не единственный источник, по которому Москва получила ответ на свой вопрос о перспективах гибридной войны в небе. Это будет, вероятно, молчаливая война в формате, изложенном Стубом. Другим источником стала Южно-Китайская утренняя газета, на которую сослалась Лента.ру, поместив в 8 часов утра 29 сентября статью «Европа предупредила Москву о решении сбивать российские самолеты». После прочтения такого добрые русские люди, вероятно, охотнее просыпались. Так, с утра в понедельник у всех в РФ появилась новая тема для обсуждений. Нас будут сбивать? Что делать? Кто виноват? Китайская газета, в свою очередь, называла источником своей информации то, что русские будут сбивать такие издания, как Рейтер и Bloomberg, но без прямых ссылок. Китайцы написали, европейские дипломаты предупредили Кремль на этой неделе, что НАТО готово ответить на дальнейшее нарушение своего воздушного пространства с полной силой, в том числе путем сбивания российских самолетов. По словам Южно-Китайской газеты, этому предшествовали сложные переговоры в Москве с британскими, немецкими и французскими посланниками. Между прочим, я по этому поводу ничего не знаю. Ни про какие эти переговоры я просто не знаю. Ничего. По словам, значит, об их итогах, Песков ответил ТАСС в пятницу. Я даже не хочу говорить об этом, потому что это очень безответственное заявление. Так как Песков уклонился от ответа, то Ленте.ру и другим ничего не оставалось, как пользоваться китайскими и финскими источниками. Зато причину масштабного налета на Киев утром в воскресенье озвучил рашистский телеграм-канал «Легитимный». Он написал, здание посольства Польши в Киеве поразило, как всегда, кривая ракета украинских ПВО, но все остальное – это наша работа. Резюме этого телеграм-канала. Зря Зеленский говорил, что оставит Москву без света. Если РФ будет наносить удары по энергетике Украины, могли бы написать и без затей. Не надо было трындеть про такое весь, на весь мир, и без тебя тошно. Еще Весной было очевидно, Трамп ближе к осени использует тему ударов по энергетике Российской Федерации, чтобы, как инструмент, чтобы загнать ее за стол переговоров. Поэтому и сказал Зеленскому в Нью-Йорке, но это его, так сказать, вариант, да, сказал Зеленскому, попроси у меня томагавки, а я отвечу в утвердительной коннотации. По этой же причине Джей Ди Венс на Fox News призвал русских проснуться и начать переговоры, а также заветил, что готов дать Украине томагавки, если вдруг кто-то надеется, что Трамп умрет или начнет сходить с ума только потому, что похороны Чарли Кирка прошли весело, как тризна у викингов. Кирк не единственный в этом отношении, которые завещают хоронить себя под блюз и запрещают плакать. Одного лишь обещания оставить Москву без света томагавками явно недостаточно, чтобы она прекратила стрелять и села за стол переговоров. Но в комплексе с другими действиями это может дать искомый результат. Как минимум удержать ее от ударов по энергетике Украины, так как для москвичей, сидящих в потемках, будет крайне слабым утешением, что в Киеве тоже света нет. Особенно учетом того, что в Москве есть пара миллионов гостей столицы на заработках, которых нет в Киеве. И в темноте они могут повести себя, как палестинцы в Кувейте, когда туда вторглась из Ирака армия Хусейна. Для того, чтобы московиты стали понятливей, ЗСУ ответила 28 сентября, отключили свет в ряде районов белгородского субъекта РФ. Образно говоря, рубильник от света в Москве и на ее окраинах может с подачи Трампа оказаться в руках ЗСУ. Поскольку перспективы гибридной войны, поскольку перспективы гибридной войны в небе и энергетической на земле для РФ выглядят так себе, то 28 сентября Лавров объявил, что договорился с Рубио в Нью-Йорке о третьем раунде переговоров РФ и США после джида Стамбула, и, упустив из виду Аляску, а Песков пригласил Трампа приехать в Москву. Оба поспешили изобразить для Трампа, что в Кремле договороспособны и не надо спешить с товагавками. Вот так вот Сергей Климовский видит ситуацию с юмором, между прочим. С юмором, понимаете? С юмором. Смешно написал Наташа Чеснова. Спасибо вам за рекомендацию выживших. Я обязательно посмотрю. Да, я посмотрю. Я уже тут все подключил. У меня Dolby аудио вокруг меня. Все летает и так далее, и так далее. Да? Владимир Пастухов написал интересно. Почему я вам читаю эти тексты? Потому что каких-то отчаянных новостей нет, а вот аналитические всякие истории, они очень даже неплохие. Они будоражат наш мозг. Но хотел вам напомнить, вот я сижу, тружусь, вы видите, как пот льется, просто заливает мое лицо в морщинах мудрости. Это же не морщины старости, это морщины мудрости. Я постиг, не буду уточнять, что, во всяком случае, я постиг, как отдирать лишнюю краску от дверей. Вот это я хорошо умею. Можете меня заказывать, я приеду за небольшие деньги в инвалюте. Только не в рублях, только не в рублях. Можно в гривнах. В перестроечные времена была популярна серия анекдотов про мировых лидеров. Один из них был выстроен вокруг фразы «но не знает кто». Ну, что-то вроде, что у Ширака три любовницы, одна ему изменяет, но он не знает, какая. Или у Рейгана пять генералов, один из них шпион, но он не знает, кто. Про Горбачева помню точно. У него было 10 экономических советников. Один говорил что-то умное, но он не знал, кто. Смешно. Применительно к нашим реальностям, я бы сказал, что в казино, которое принадлежит Трампу, за столом в карты играют трое. Россия, Украина и Европа. Кто-то один из них взял лишнюю карту, но кто именно, он не знает. Трамп. Этим непониманием того, кто же все-таки вытащил из колоды удачи карту, не по чину, и объясняются сегодняшние колебания Трампа. Еще 2 месяца назад, в период подготовки и проведения встречи на Аляске, Путин практически убедил Трампа, что лишнего хватил Зеленский, и что он, Путин, имеет твердые гарантии от Господа Бога на весь Донбасс. А при твердых гарантиях от самого Бога на уступки в сделках с людьми не идут. Но то ли Бог решил пошутить, то ли был вовсе не Бог, но 50 дней, а они всплывали недаром, прошли, а ВОЗ, русская армия, и ныне там, на окраинах Покровска. И теперь настала очередь Зеленского убеждать Трампа в том, что он с помощью дронов и ракет закошмарит российскую энергетику и достанет саму Москву. И вот Трамп снова дает очередные 30 дней, мол, покажи, на что способен. Не секрет, что в окружении Трампа никогда не было единства взглядов на то, что делать с Россией. В целом, любителей Путина, как и любителей России вообще, там не так много, как это иногда кажется со стороны. Справедливости ради, надо сказать, что в этой администрации собрались настоящие интернационалисты, которые никого не любят, Европу и Украину в том числе. Так что не стоит думать, что Россия у них на хорошем счету. По сути, спор между этими интернационалистами шел всегда только о том, что на самом деле для них выгоднее – продолжать за достаточно небольшие для Америки деньги стравливать жир из русского медведя, заставляя его в буквальном смысле истекать кровью в ресурсной войне, или выделить медведю небольшую резервацию, в которой он будет развлекаться, теребя соседей, а в обмен получить возможность время от времени пугать им заморского дракона. Первоначально Трамп однозначно склонялся ко второму варианту. Причем главным мотивом для него было то, что к первому склонялся Байден. Но были и другие мотивы. Трамп искренне не верил в то, что озвученные Украиной цели войны в принципе достижимы. И поэтому, когда говорил об отсутствии карт на руках у Зеленского, он не кривил душой. В представлении Трампа при таких картах Путин давно должен был решить свои проблемы на Донбассе. И то, что Россия оказалась не в состоянии это сделать, заставляет его сегодня задуматься над тем, что байденовский подход был не так уж и плох, за исключением того, что он был байденовский. После того, как Трамп сумел переложить основное бремя поддержки Украины на плечи европейцев, разведданные не в счет, их так и так собирают для себя, руки Трампа оказались развязаны и в политическом, и в пиаровском плане. Во-первых, все претензии активистов МАГА он парирует тем, что Америка не тратит на эту войну ни копейки и не посылает туда своих солдат. А во-вторых, теперь этот подход можно назвать не байденовским, а трамповским. А то, что хрен редьки для Путина не слаще, того в Америке, кого-то в Америке мало волнует. Трамп будет, вот главная фраза, Трамп будет с теми, кто сильнее. Так что если Зеленский вытащил лишнюю карту в его политической карьере, он, это мало для него что меняет. Он в положении пан или пропал. А вот Путин рискует проиграть с таким трудом выстроенную партию размена и обнулить все инвестиции в войну, а может быть и себя. Хорошая статья, очень правильная. Он, понимаете, он, ну, черт его знает, вот кто этого Трампа поймет. Понимаете, он такой, говорит одно, делает другое. Такое, понимаете, Такое оно довольно странное. Вот сейчас я посмотрю. Смотрю самое последнее. Нет, пожалуй, это я вам читать не буду. А вот что я вам прочитаю. Ну, вы понимаете, что есть две большие войны. И раз уж я вам читаю всякие тексты, то я сейчас коснусь выступления Нетаньяху на генеральной сессии ООН. Конечно, это было абсолютно в зале позорная история, потому что когда объявили Нетаньяху, и он вышел на трибуны, и в зале стали вставать и выходить. Понимаете? И фактически во многом он читал перед стульями. Но когда я ознакомился с его выступлением, я понял, что это такая достойная история. Почему? Потому что никто не будет считать, сколько стульев были заняты и сколько свободны. А вот его выступление, оно останется в истории, даже если оно плохое, но оно хорошее. Речь Нетаньяху на Генассамблее ООН началась с демонстративного ухода дипломатов в знак протеста против его политики на Ближнем Востоке. Вот мы говорим Голда Мейер, ну и вот Петя Степанов может подтвердить, которого я люблю. Он может подтвердить, и мы это знаем, что отношение к Нетаньяху очень сложное. Я даже хочу вам сказать, что я вам читал, помните, статью, где написано, что это война, которую он ведет ради себя, чтобы не оказаться потом под судом. Давайте послушаем Нетаньяху. Мы сокрушили террористическую машину «Хамас». Мы разгромили «Хезболлу». И что самое важное, мы сокрушили ядерную и ракетную программу Ирана. Нельзя позволить Ирану восстановить его ядерный потенциал. Иранские запасы должны быть уничтожены, а санкции должны быть восстановлены. Необходимо также довести дело до конца и уничтожить Хамас, поскольку террористическая организация вновь и вновь клянется повторить бойню 7 октября. Ну, он абсолютно прав. Они действительно, да. Мы не завершили миссию. Остатки Хамас все еще находятся в городе Газа. Мы должны довести дело до конца и сделать это как можно скорее. Я хочу обратиться напрямую к заложникам в руках Хамас. Мы окружили районы, где они удерживаются в Газе. Установили громкоговорители, чтобы они услышали мое послание. Наши храбрые герои, мы не забыли ни на секунду про вас. Народ Израиля с вами. Мы не остановимся, пока не вернем вас всех домой. Этим, конечно, Израиль отличается от всех, по-моему. Хамас, сдавайтесь немедленно, сложите оружие. Освободите заложников сейчас же. Если вы это сделаете, вы выживете. Если нет, Израиль найдет вас и уничтожит. Как Путин прям, помните, Путин, мы их уничтожим. Нетаньяху в прямом эфире из здания ООН в Нью-Йорке объявил, что Цахал взял под контроль телефоны жителей Газы и активистов Хамас, и его речь транслируется в прямом эфире через эти устройства. Фантастика. Премьер-министр Нетаньяху, выступая на ассамблее, резко раскритиковал страны, которые ранее поддержали палестинское государство. Когда вы уже научитесь? Вы не можете умиротворить джихад или избежать этой бури, жертвуя Израилем. Вы должны стоять лицом к буре, но вы превратили добро в зло, а зло в добро. По его словам, ряд стран обвиняет Израиль в использовании гражданского населения в качестве живого щита, хотя на самом деле все является наоборот. Он подчеркнул, что Цахал делает больше, чем любая армия в мире. Многие лидеры поддержали Израиль после 7 октября, но сейчас эта поддержка исчезла. Я говорю мировым лидерам. Секунду. Я говорю мировым лидерам, которые поддаются давлению, вы должны поддержать Израиль. Подавляющее большинство жителей Газы праздновали, когда террористы устроили кровавую резню в Израиле 7 октября 2023 года. Аналогичный праздник был устроен 11 сентября во время теракта в США. Сами палестинцы не верят в решение двух государств. Они хотят государства не рядом с Израилем, а вместо него. Поэтому они всегда отвергали такие предложения. У них было государство в Газе, но оно превратилось в базу террора. Проблема не в отсутствии палестинского государства, а в существовании государства Израиль. Лидерам, которые признали палестинское государство, он заявил, что они совершили ошибку. Ваше позорное решение будет поощрять террор везде. Пятно позора на всех вас. Вот такая вот... Такое сильное выступление. Здесь же только фрагменты. Да. Весьма. И поскольку у нас израильская тематика, Петя Степанов, Биби очень хорошо умеет говорить, но нам его вид правительства надоел в большинстве. Петя, не собираюсь и не могу с тобой спорить и не считаю возможным. Я про Израиль ничего не знаю. Я просто вам читаю разные мнения. Ну, у меня, конечно, есть мнение, но в данном случае, если вы помните, я не считаю, что признание палестинского государства это преступление перед Израилем. Я вам уже рассказывал свою точку зрения. Пусть они делают свое государство, вот, как смогут, пусть учатся им руководить. И вы знаете, что абсолютно все стороны, и это мне нравится. Абсолютно все стороны, все страны, которые признали, в том числе и нынешний руководитель палестинской автономии, они не видят Хамас ни в каком виде в будущем палестинского государства, если оно все-таки будет создано. Ну, а теперь на ту же тему, только... Ну, так сказать, не думаю, что эта точка зрения согласна с моей, но в этом и смысл моей программы, читать вам разное. Виктор Шендерович. Вы знаете, Виктор Шендерович же пишет в основном очень короткие тексты. А здесь он написал такой прямо пост, про Израиль и палестинское государство. Вот, согласитесь, довольно неожиданно. Не потому, что он не умеет писать длинные тексты, просто у него свой стиль, за который я его обожаю. Это такая, знаете, что бы он ни писал, это всегда литература. И говорит он литературно, литературным языком. Про палестинское государство несколько простых вопросов. Первый. Скажите, кто-нибудь из европейских и заокеанских политиков, организаторов соглашений в Осло 30-летней давности, ответил за то Нобелевское? Кто-нибудь, как-нибудь ответил за то, что Израиль, отдав территории, получил вместо мира новые убийства евреев при первой арабской возможности? Взрывы автобусов, дискотек, резню ножами, интифады, ракетные обстрелы и, наконец, беспрецедентный геноцид 7 октября 2023 года. Кто-нибудь выразил сожаление, сказал: мы ошибались, нас использовали в темную, нас обманули, простите. Что-то я не слышал этого, пропустил, наверное. Теперь это же самое прекрасное мировое сообщество для очистки совести, сказавшее ай-яй-яй Хамазу, флагами которого размахивает почти 2 года, планирует превратить палестинскую автономию в нечто гораздо более влиятельное, в государство. И славными именами Макрона и Блэра клянется, что вот теперь все наконец будет хорошо. Что типовой палестинский юноша, звонивший, помните, я вам показывал, 7 октября папе с мамой с радостной вестью, что только что убил своими руками 10 евреев, поймет наконец, что цели борьбы с колониализмом достигнуты, переведет дух, подпишется на газету «Либерасьон» и раствориться в европейском мейнстриме. Лично я не против такого разворота сюжета, но как тут, но тут как раз второй вопрос. А если нет? Если палестинцы продолжат убивать израильтян без всякого Хамаза, а кому возглавить и профинансировать, это привычное дело, в арабском мире найдется. Да и искать не надо, те же и профинансируют. Если организаторы резни 7 октября 2023 года воспримут политические итоги этих 2 лет как очевидное признание эффективности метода, а это так и есть, и они это так и восприняли, разумеется. Вот же, израильтяне из Самарии, с Иудеи не ушли, а Иерусалим стоит, арабам не до конца отданный. За что бороться имеется, а технология, вот она и отлично работает. Нужна новая резня в рамках борьбы с колониализмом и новое давление на слабые европейские мозги. Тем более, что избирателей в Арафатках на радость Макрону и компании в Европе туева куча, давить есть кому. Италии вон только что привет передали от борющегося народа Палестины. Мало не показалось, но там были беспорядки бешеные. Некрасиво подозревать, когда вполне уверен, писал Станислав Ежелец. Именно так и будет, разумеется. И мой риторический вопрос сегодня звучит так. Кто за это ответит? Макрон, Блэр, Гутьерреш? Правильный ответ традиционен, а почему очевиден? Никто не ответит. Вообще, когда убьют сотни евреев, выразят простую озабоченность, когда убьют 1000, выразят глубокую озабоченность. Потому-то израильские политики оказались более или менее едины в вопросе о палестинском государстве. Ни Нетаньяху, расколовший Израиль, ни острейшие политические противоречия не могут помешать ясному общему пониманию правых и левых. Их будут убивать вместе, без разбора, направо и налево при первой возможности. Убивать уже под привычные мировые стоны об израильском геноциде при ответных ударах, от того-то Израиль в тяжелейшей изоляции, беспрецедентном внутреннем кризисе и вынужден сегодня снова и снова опираться на тезис Голды Мейер полувековой давности про то, что лучше получать ноты протеста, чем слова соболезнования. Такова реальность, видимо, недоступная умам европейских прожектеров. Я их понимаю, мне тоже было бы спокойнее не понимать этого, как не понимал раньше, когда уповал на западную демократию и здравый смысл, и искренне радовался соглашением в Осло и встречам в Кэмп-Дэвиде. Вот такая вот история, дорогие друзья. Я очень рад, что я коплю такие тексты, поскольку это такие маленькие шедевры, это ясная мысль, понимаете, это крайне важно. Мы встретимся с вами в 21 час. Ну а сейчас я хочу вас попросить подписаться на мой канал, поставить лайки. Если кто-то может нарушить молчание, бросьте, пожалуйста, какой-нибудь донат в поддержку нашего канала. Расскажите друзьям об этом канале. Ну и 21 час, не за горами. Будьте с нами в обязательном порядке. Мы, видите, Саша, интересуется. Может тот текст мне отправить? Конечно, Саша, я тебе все отправлю. Я очень рад, что ты смотришь программу. Ну и не забывайте, в среду у нас обязательно будет программа «Отец и сын» с Сашей Гонопольским. До 21 часа. Люблю вас, приветствую, мира вам и покоя.